Мгновение спустя мы все убедились, что крюк плотно застрял в причудливой кованой решетке, оплетающей карниз тюремного здания. «Теперь ваша очередь, Льюи», — обернулся я. Молодой вампир чуть жеманно прошел мимо краснокожих, одаривая каждого жгучим любовным взглядом, после чего бесстрашно ступил на тонкий канат и в мгновение ока перебежал на противоположную сторону. «О, Маниту! Да чего же ловкие эти вампиры!» Мои друзья-индейцы не смогли сдержать вздохи удивления и зависти. «Ну что, теперь мы по одному?» — тихо сказал я Чмунку.
«Иди первым, брат».
«Почему?» — уточнил я. «Вы боитесь?» «Мы не доверяем вампирам», — ровно подтвердили краснокожие. «Воины полезут туда, только если на той стороне их встретишь ты». «Хук», — по-индийски буркнул я, и, преодолевая страх высоты, осторожно пополз по канату. Подготовка, полученная в Академии полиции, позволяла выделывать и не такие трюки, но, тем не менее, переползание с крыши на крышу над асфальтовой мостовой особой радости не добавляло, даже если это расстояние в несколько метров. Уже у самого карниза Льюи подал мне руку и помог вскарабкаться на тюремную крышу. Таким же образом мы друг за дружкой втащили остальных охотников, кроме поцелуя енота, который остался на соседнем здании, чтобы проконтролировать обратный переход. «Теперь следующий пункт», — приказал я, и тыловары в минуту сняли защитную решетку с каменной трубы. «И опять ваш сольный выход», — подмигнул я молодому вампиру. Индейцы нехотя обвязали его вокруг талии и, тщательно страхуя, помогли спуститься в трубу. Теперь уже все понимали, что нам надо быть заодно. Время тянулось очень медленно. Я знал, что прошло всего 2 минуты. Оказалось, 2 часа. Чмунк, нагнувшись к дымоходу, сказал прямо в трубу: «Эй, побыстрее там! Но если что, кричи, вампир, мы придем на помощь!» В ответ тишина. Возможно, потому что Льюи пришлось уговаривать доктора Пиява. Конечно, ни одно трезвомыслящее существо не полезет в трубу за каким-то там подозрительным типом, и тем более, если тот появится перед ним весь в саже и порванных колготках, поправляющий задравшуюся мини-юбку. Но что, если Пияв вообще не пойдет? Только тут я понял, что ведь в сущности я его совсем не знаю. Он же доктор, культурная элита города, а не матерый уголовник, чтобы совершать побег из тюрьмы через каминные трубы. Он старается быть в ладах с законом и, быть может, скорее согласится дождаться несправедливого суда, чем бежать с нами в резервацию. От грустных мыслей меня отвлек бдительный Чмунк тычком в бок. Я, недоуменно обернувшись, посмотрел на него. Тот, застыв, как и все индейцы, к чему-то прислушивался. «Охрана?» «Да, это были шаги охранника, и направлялся он к нам». «Дьявол, раздери, чего вдруг тюремным надзирателям понадобилось на крыше?» Вождь быстро набрал какой-то номер и шепнул в телефон: «Действуйте». Надзиратель показался уже за трубой, когда раздался громкий свистящий звук, и почти сразу вслед за ним в небо взлетела ракета. Прозвучал хлопок и треск разрывающихся петард. Ночное небо ярко осветилось и окрасилось в розовый цвет. Следом сразу же послышался новый свист и взрыв искр. Еще одна ракета, зеленая, за ней синяя, желтая, белая. Все небо покрылось кружками разноцветного салюта. Охранник, который явно совершал обход и при этом чуть нас не застукал, подошел к краю крыши, во все глаза глядя на неожиданную иллюминацию. «Вот сейчас наши беглецы не должны мешкать». Ракет стало взлетать меньше, теперь их уже пускали по одной, растягивая заканчивающийся запас. «Ну и где же они, наши кровожадные герои? Чего медлят?» Надзиратель в любой момент мог пойти в нашу сторону. «Я уже решил, что операция провалилась, и ждал хотя бы одного Льюи, потому что бросить его, сволочь мажорную, все равно не смогу. И тут, наконец, снизу дернули за веревку. Мы стали быстро тянуть их наверх, и вот из трубы показалась растрепанная голова Льюи. Его лицо в саже и размазанной косметике при вспышках зеленого салюта представляло столь жуткое зрелище, что меня передернуло. Я подал ему руку и вытянул наружу. Он улыбнулся, подарив надежду. Я быстро глянул в каминную трубу. Оттуда на меня уставились добрые глаза доктора Пиява, которому тут же бросились на помощь холодные ноги с теплыми мокасинами. Видимо, они привыкли работать в паре. И злосчастный узник политических репрессий был выдернут из дымохода, как морковка. «Отлично, парни!» Теперь оставалось только незаметно спуститься с крыши, не потревожив зевающего охранника. «Где помидоры?» — вдруг подскочил ко мне Пияв. Я не успел ничего ответить. По моему лицу он понял, что у меня их нет. «Зачем же вы меня крали?» «Помидоры ждут на свободе», — почти не соврал я. «Сейчас нет времени, бежим!» Чмунк уже перекидывал кошку, которую подхватил и закрепил на своей стороне поцелуй енота. Мы молча по цепочке стали перебираться на крышу соседнего здания, стараясь действовать быстро и бесшумно. Если бы только у них было побольше ракет, чтобы задержать внимание охранника еще всего на одну минуту. Но... Успешно ушел Чмунк, за ним Пияв, следом Льви, потом двое индейцев. Поцелуй енота дал отмашку, и именно в этот момент надзиратель обернулся. В следующую секунду я бросился на него, перехватывая его руку, потянувшуюся к кобуре пистолета. Ребром ладони я резко ударил черта по шее, свободной рукой сдавливая ему горло, чтобы не заорал. Но этот здоровяк все равно умудрился дать мне кулаком под дых и почти отправил в нокаут, но сам не удержал равновесия и рухнул на крышу. Мне ничего не оставалось, кроме как, задыхаясь, доползти до каната и броситься вниз. В попытке прервать мой полет надзиратель схватил меня за ногу, отчаянно свистя в свисток, но было уже поздно. Он получил в награду лишь шнурок моего левого ботинка. Пока я переползал к нашим, раздались выстрелы. В меня уже палили из нескольких стволов. Одна пуля отрикошетила от фамильного индейского томагавка у меня за поясом. То есть я счастливо отделался. На другой стороне меня поймали надежные руки моего боевого товарища. Убедившись, что я цел, Чмунк развернулся к остальным, кивнул «Хук!» и подтолкнул меня в спину. Теплые мокасины и холодные ноги первыми спустились с крыши через люк и метнулись по лестнице вниз. За ними пошли вампиры. Надеюсь, мы все успеем смыться, потому что полиция будет здесь с минуты на минуту. Вообще, мне дико странно, что их до сих пор еще нет. Все-таки стрельба у здания тюрьмы и бегство важного преступника — не самое рядовое событие. Согласно моему плану, доктора Пиява должен был забрать индейский тонированный джип. Парочка тыловаров смылась бы на велосипедах, на них легко ускользнуть задними дворами, потом разделиться и поодиночке удрать разными дорогами. Место общего сбора — все тот же бункер в лесу на болоте. Туда полицейским нипочем не добраться, ни на их технике, ни пешком. Тропинки на болотах знают только индейцы. Джип поджидал нас у подъезда. На заднем сиденье устроились нервничающий Льюи, злой Пияв и поцелуй енота. За рулем был краснокожий водитель, имени которого я не знал. «Ирджи!» — протянул я руку индейцу. «А не поторопились ли мы?» — с каменным лицом ответил он. «Чего?» «Это его имя», — пояснил мне Чмунк, проталкиваясь ко мне на переднее сиденье. «Его родители так назвали. Мы уж не стали переделывать. Прикольно же».